Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Еще на заре истории христианства верующие познали силу предстательства Пресвятой Девы пред Богом, и имя ее свято чтится всеми народами по всей земле. Это преступление не имеет оправдания. Молитвы церкви об исцелении раненых и о упокоении душ погибших в теракте в петербургском метрополитене. Церковь приветствует образование как всестороннее развитие личности. На заседании Высшего церковного совета обсудили вопросы развития образовательной системы. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В прошлую субботу отмечался праздник похвалы Божьей Матери, называемый «Субботой Акафиста». Он был установлен в IX веке в память о неоднократном избавлении Константинополя от нашествия врагов помощью и заступлением Царицы Небесной. Накануне этого дня святейший патриарх Кирилл совершил утреннюю с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Церкви молился перед чтимым образом Божьей Матери умиление в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
Стало доброй традицией накануне праздника похвалы Божьей Матери приносить в Богоявленский кафедральный собор в Елохове чтимую икону Богородицы, батюшки Серафима Саровского. Это происходит лишь один раз в году. После торжественной встречи патриарх благословил святыни молящихся. Она была установлена в соборе для всеобщего молитвенного поклонения. Чудотворная икона, перед которой много молился старец Серафим, находилась в Елоховском соборе в субботу и воскресенье.
«Стенаюсь Девам Богородице Девой и всем Тебе прибегающим, ибо не месей земли Творец устроить я пречистая, вселься в утробе Твоей и вся приглашать и Тебе научив. Радуйся, столпи девства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальница мысленного наздания, радуйся, подательница божественные благости».
Патриарх Кирилл совершил утреннюю с чтением Акафиста перед чудотворным образом Божьей Матери умиления, который старец Серафим ласково называл «радость всех радостей». Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, преподобный помазывал больных, которые получали исцеление. Чтением молитвы Богородицы православные христиане оказывают почтение Божьей Матери, извечной заступнице всех страждущих. Великим постом обращаются к Пресвятой Богоматери, прося ее благодатной помощи на пути покаяния, на пути спасения души. В этот праздник вспоминают те милости, которые Господь по молитвам Царицы Небесной посылал людям и Отечеству. В пятницу вечером, объединенные общей любовью и почитанием Богородицы, воспевают ей хвалебное акафистное пение, чередуемое торжественными гимнами. По окончании богослужения священнослужители и многочисленные верующие поклонились чтимой иконе. По прошествии праздника образ Божьей Матери умиления возвращается в место ее постоянного пребывания. В течение года чтимая икона преподобного Серафима Саровского находится в крестовом храме Владимирской иконы Божьей Матери в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке.
Накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы всеночное бдение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Подольский Тихон.
Богослужение, называемое всеночным, совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из таких. светлый, чистый и трогательный праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл богослужение совершил в храме Христа Спасителя. Всеночное бдение проходило более торжественно и при большем освящении храма, чем в другие дни. Праздничность предстоящего события подчеркивала облачение патриарха и всего духовенства. Накануне торжества по традиции в центре храма была установлена для всеобщего поклонения праздничная икона Благовещения Пресвятой Богородицы. На ней изображен архангел Гавриил, держащий в руках цветок, символ доброй вести. Приносить их людям даровано Богом именно ему. Но самую благую для всех людей на свете весть он принес более 2000 лет назад юной Деве Марии. Посланец Бога возвестил о том, что она родит Иисуса Христа, Спасителя мира. С этих его слов и начинается история праздника Благовещения. Историю Благовещения молящиеся слышат на литургии в день праздника, а накануне вспоминают, что было после этого события первое прославление Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Церкви прочитал фрагмент Евангелия, который звучит каждый Богородичный праздник. Оно гласит о том, как Пресвятая Дева Мария посетила дом праведной Елизаветы.
«Во дни он и восставший Мариам, и дневборнее с отчаянием в ограде угол, и в ниде в дом Захарии не целовай Елизавет, и бысть, як услыши Елизавет целование Марино, взыграся младенец во чреве я, и исполнися Духа Святой Елизавет, и возопи гласом вельем рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего».
Благовещение – это праздник не одной только Пресвятой Богородицы. Это начало нашего спасения. 7 апреля, в сам день торжества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную Литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Представитель Русской Церкви совершил великое освящение храма праведного Иоанна Русского в столичном районе Кунцево. После торжественного чина в новоосвященном храме состоялась литургия. Участниками и свидетелями события стали прихожане, жители района, а также благотворители и рабочие, чьим усердием церковь возводилась. Представителю сослужили епископ Воскресенский Савва и епископ Егорьевский Тихон.
День памяти преподобной Марии Египетской отныне памятная дата для храма святого праведного Иоанна Русского. Запомнится он посещением святейшего патриарха и тем, что именно предстоятель Русской Церкви совершил чин ее великого освящения и первую божественную литургию в новоосвященном храме. В советское время в Кунцево не было ни одной действующей церкви, при том, что это старый московский район. В 2004 году здесь открыли первый деревянный храм. Прежде чем построить этот новый каменный, прошел не один год. Поэтому главное чувство, которое испытывали сегодня его прихожане – благодарность. Об этом, приветствуя святейшего патриарха, сказал настоятель церкви.
«Благодарность Богу за его дивный промысел. Благодарность вам, ваше святейшество, за ваши первосвятительские молитвы, милость и попечение о московских приходах, за то, что не только благословляете строить храмы на святой московской земле, но и то, что вы создали системную возможность для того, чтобы реализовать это благословение.
Число прихожан растет. Сегодня при храме действуют воскресная школа, молодежное объединение, детско-юношеский военно-патриотический клуб, школа православной семьи. Церковь вместительная, но места в этот день хватило не всем. Это свидетельство того, что храм очень нужен людям, отметил в своем первосвятительском слове святейший патриарх.
Несмотря на вместимость храма, сегодня все не могли войти в него из-за недостаточного количества свободных мест внутри храма, что свидетельствует, конечно, о востребованности как этого храма, так и сотен других храмов в городе Москве, которые строятся на месте не географическом, а духовно, на месте разрушенных 40 сороков нашей первопрестольной столицы.
В День памяти Марии Египетской его святейшество подробно остановился на житии этой грешницы, с Божьей помощью ставшей величайшей святой, и сказал о том, что общего у этой древней истории и у современных людей.
Никто не отменял с развитием человеческой цивилизации способность человека к безграничному духовному развитию, к богоуподоблению, к победе над самыми страшными и жестокими внешними обстоятельствами жизни. Пусть замечательный пример жизни святой праведной Марии Египетской и нам, современным людям, отягощенным соблазности, скорбями, суетой, потерей времени и многими сложными обстоятельствами жизни, пусть ее образ и нам поможет не сбиться с единственно правильного пути.
О сегодняшнем великом торжестве в храме будет напоминать икона святого Серафима Саровского, подарок его святейшества. Патриаршие награды в честь праздника были вручены тем, кто оказал помощь в строительстве этой церкви в Кунцеве. Между тем, Великий пост подходит к концу. Церковный устав на 6-й неделе меняет богослужебный акцент с темы покаяния на тему подготовки переживания страстей Господних.
Святейший патриарх Московский, всея Руси Кирилл, совершил заупокойное богослужение по погибшим в результате взрыва в петербургском метрополитене. Поминальная служба прошла в Нижней Церкви Кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Его святейшеству сослужили иерархи Русской Церкви, присоединились к совместной молитве о невинно погибших в метро Санкт-Петербурга многочисленные москвичи и гости столицы. Материал Галины Ледвиной.
Заупокойное богослужение прошло в Преображенской церкви главного собора страны. В первую очередь патриарх вознес молитву о покаянии тех, кто погиб при взрыве в метро Санкт-Петербурга, потому что более всего этим людям сегодня нужна молитва. Погибших 14, еще 49 человек пострадали. Как личное горе восприняли трагические известия о произошедшем в Петербурге по всей стране, в том числе и москвичи. Многие сегодня молились в храме вместе с патриархом.
Поддержать можно молитвенно. В этот страшный момент, когда чувство гнева против этого зла и вместе с тем бессилие, потому что мы, оказывается, все только в руках Божьих. И верующие люди знают это. И, пожалуй, единственное, мой шаг – это сегодня быть здесь в церкви и выразить своей молитвой солидарность и согласие с теми людьми, которых одних нет, а другие нуждаются в поддержке.
Во время богослужения предстоятель вознес особые молитвы о скорейшем выздоровлении раненых, которые находятся сейчас в больнице. Обращаясь к молящимся, святейший патриарх дал оценку произошедшему и назвал террористический акт преступлением, которому нет оправдания.
Невозможно предсказать, где и когда может совершиться такое страшное деяние. И именно поэтому так глубоко ранит весть о жертвах террора каждого разумного человека. В террористическом акте во всей своей неприглядности, во всем своем ужасе является человеческое зло, без всяких прикрас и без всякой бутафории. Обнаженное зло. И когда задумываешься об этих страшных явлениях, то понимаешь, что никакого заигрывания со злом быть не может. Зло нельзя оправдывать. Даже тогда, когда оно является нам в очень респектабельном виде. Зло от дьявола, а там, где зло, там смерть.
Русская церковь решительно осудила агрессивные действия против мирных граждан. По словам патриарха, теракты бросают вызов всему народу. Святейший Владыка призвал общество противостоять любым проявлениям насилия.
Мы должны еще более осознавать важность сохранения мирной жизни, независимости нашей страны. Мы еще более ясно должны сознавать нашу общую ответственность за будущее нашего Отечества. Мы должны помолиться о всем нашем народе. Да Господь дал нам силы, способность сосредотачиваться на решении тех задач, от которых зависит будущее страны. Чтобы Господь дал нам силы осознать себя единым народом.
Его святейшество подчеркнул, что от действий каждого зависит будущее. Молитву о погибших патриарх назвал общим долгом и призвал оказывать поддержку тем, кого коснулась эта беда.
В Москве состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета. Традиционно работу его участников возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Встреча прошла в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя.
Почти на всех заседаниях Совета предметом обсуждения становится образование. Предваряя нынешнюю встречу, Святейший Патриарх поделился своими мыслями по этой теме. В частности, отметил, что до сих пор распространен бытовавший еще в советские годы ложный тезис о том, что просвещение и образование якобы находятся в конфликте с религией.
Русская Церковь Православная считает, что результат работы образовательной системы – это всестороннее развитие человеческой личности. И нас интересует ведь не только количество часов, посвященных религиозной культуре в школе, как утверждают некоторые. Современный образованный человек призван быть компетентным и в естественных, и в гуманитарных науках, и в вопросах религии, вне зависимости от своих религиозных взглядов. Пробелы в знаниях из любой области унижают достоинство человека, приводят его в мракобесное состояние. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, призван стремиться к знаниям об окружающем его мире. А в наши дни несведущий в религии человек может стать жертвой вербовщиков экстремистского толка. Знание религии невозможно исключать из картины мира точно так же, как невозможно исключить ее знания математики и физики. И Церковь встречает понимание в этом вопросе как у государства, так и у десятков тысяч родителей, которые выбирают модель православной культуры для изучения в школе.
Значительным событием в российском образовании назвал патриарх создание диссертационного совета по теологии и предстоящую уже в этом году защиту первой современной отечественной диссертации по теологии. В год столетия революции 1917 года особенно важны, отметил святейший, исторические знания, позволяющие людям, в том числе молодым, не наступать еще раз на грабли, на которые ступили наши предки и погубили страну.
Нельзя отрицать воспитательную функцию образования. Образование – это процесс межличностного общения, который немыслим без этических норм. Базовым в данном взаимодействии должен быть этико-нравственный компонент. Слишком долго у нас в сфере образования наблюдался полный идейный вакуум. Но хорошо известно, что святое место пусто не бывает. Идейная пустота привела к тому, что на школу стали смотреть как на место формального предоставления определенных, в данном случае, образовательных услуг, а не как место всестороннего развития личности. Это издержки коммерциализации системы образования, которая не может быть сектором рынка. Просто потому, что человек не производственный модуль. которого надо научить десятку функций, а потом вставить в механизм национальной экономики.
Какой должна быть ценностная среда в нашей школе? Как сделать так, чтобы она стала пространством передачи нравственных принципов, на которых основана вся наша культура? И, наконец, как сотрудничать церкви, государству и обществу в образовательной сфере? Эти вопросы сегодня стоят со всей остротой.
Необходимо объединить все здоровые силы нашего общества, желающие всестороннего развития системы образования, в том числе с учетом его ценностного измерения. Поэтому не случайно вопрос образования является главной темой на протяжении уже не одного года для работы Высшего Церковного Совета.
В заключении патриарх Кирилл подчеркнул, что дискуссия о системе образования, в том числе и той, что выстраивается внутри Русской Церкви, будет продолжена.
Санкт-Петербург переживает трагедию, произошедшую 3 апреля на перегоне между станциями метрополитена Сенная площадь и Технологический институт. Ранения 14 человек оказались несовместимы с жизнью. 13 пострадавших после оказания медицинской помощи вернулись домой. Продолжается борьба за жизнь еще десятков раненых разной степени тяжести. Во всех больницах, куда отвозили пострадавших, действуют молитвенные комнаты и часовни. Настоятели и дежурные священники совершают обходы больничных палат с тем, чтобы каждый, кто чувствует необходимость в духовном общении, получил эту возможность.
В результате трагедии 3 апреля на перегоне станции метро Сенная площадь Технологический институт погибли 14 человек, принявших на себя главную силу взрыва. Тяжелые травмы получили десятки людей. Эта трагедия словно бы прорвала пелену равнодушия и теплохладности, развернула людей лицом друг к другу и напомнила о ценности и хрупкости человеческого существования на Земле.
Ты сталкиваешься с человеком, который потерял сына или дочь, или человек, который потерял, там, например, там, родителей там, или кого-то, близких людей. Вот. Как можно, например, с этим человеком общаться? Но я думаю, что самое лучшее – это сесть и рядом с ним поплакать. Вот я думаю, что вот это вот, конечно, способность человека разделить чужую боль – это и самое, наверное, действенное вот в этой ситуации мера.
О упокоении погибших и за жизнь раненых во всех приходах Санкт-Петербурга совершаются богослужения. Настоятели больничных храмов и молитвенных комнат совершают обходы пострадавших, тех, кто находится в сознании, и тех, кому может понадобиться духовная поддержка.
Попасть ко всем не удалось, вот, потому что многие находятся в состоянии тяжелом. И, как правило, это в операционных они находятся, либо в реанимации. Вот. Поэтому, ну, то, что можно было сделать, мы сделали. Просто даже само появление священника в таких ситуациях, оно немножко может снять у людей даже напряжение, чисто даже психологическое. Это будет, конечно, актуально уже в период реабилитации, когда медицинские, так скажем, вопросы будут закрыты. Тут уже мы, конечно, будем работать во всю силу, как и причащать, соборовать, общаться с людьми.
Это наше служение, это часть нашей жизни священнической, в том числе и быть с людьми рядом, когда происходят и такие трагические события, и люди теряют близких.
Так получается, что ценой человеческих жизней мы, оставшиеся в живых, свидетели трагедии, и те, кто узнал о ней по телевизору, оживаем к жизни, становимся внимательнее друг к другу, проявляем лучшие свои качества, которых стесняемся в обычных обстоятельствах.
Показательно именно то, что наши люди оказались гораздо лучше, чем нам описывают всякие таблоиды, говорят о том, что все ужасно, все плохо, люди плохие, так, хорошие люди, хорошие. Питер все-таки особенный город, таксисты у них разводят людей бесплатно, другие водители собирают свои услуги, застрявшим в других районах пешеходам, а пассажиры поезда, вместо того, чтобы быстрее бежать от места взрыва, во время эвакуации бросаются помогать и вытаскивать людей из закорёженного состава. Много цветов, много свечей, ну вот, конечно, когда человек возлагает эти цветы, возжигает эти свечи, у него другое состояние все-таки. Потому что, смотри, он задумался о том, что нужно принести, он подумал о смерти.
Вообще следует нам действительно помнить о смерти, помнить о том, что жизнь наша конечна. Ну, это все, конечно, страшно. И в сегодняшние дни, прежде всего, у нас в городе траур, и мы скорбим, и, конечно, соболезнуем родственникам, соболезнуем тем, кто ранен.
6 апреля в Санкт-Петербурге, уставшего печально знаменитым вестибюлем метро «Технологический институт», собралась многотысячная толпа. Здесь на четвертый день после трагедии прошла общегородская акция памяти жертв теракта.
Акция началась с минуты молчания. Далее с обращением к собравшимся выступил губернатор города Георгий Полтавченко.
И главная цель – посеять в нас страх, неуверенность и разобщенность. Но они просчитались. Общее горе сплотило Петербург. Мы вместе скорбим по погибшим, помогаем их родным и близким перенести горечь утраты.
Прошедшее мероприятие – это акция примирения. После руководителей города на сцену поднялись представители всех религиозных конфессий. От их лица с проникновенной речью к собравшимся выступил протоиерей Вячеслав Харинов.
Это преступление направлено против нашей культуры, наших ценностей и нашей истории. С самого основания наш город был многоконфессиональным и многонациональным.
Отец Вячеслав напомнил, что именно культурное разнообразие и межконфессиональный диалог помогли создать северную столицу такой, какая она есть, и что пока мы вместе, нас не победить.
И вот здесь важно не расколоться, важно не повестись на манипулятивные технологии, на представление террористов как представителей какого-либо сообщества, диаспоры или конфессии.
В этот день со сцены звучали произведения. Александр Розенбаум исполнил песнь, тронувшую многих.
За утро и за свежий из полей ветер, за друга, не дожившего до дней этих, за память, что живет с нами, затянем, за память, что живет с нами, затянем.
Акция закончилась поименным чтением имен погибших. По очереди в небо взлетели 13 белокрылых голубей и салют из тысяч шариков, принесенных неравнодушными горожанами.
Праздник Благовещения встретили и в Алма-Ате. В Вознесенском кафедральном соборе прошла архиерейская служба. Подробнее о празднике в сюжете наших коллег.
Русская Православная Церковь отметила один из 12 особо почитаемых христианских праздников – Благовещение. Духовное содержание праздника заключается в раскрытии великой тайны чудесного воплощения Сына Божьего от Девы, предреченного еще в 8 веке до Рождества Христова ветхозаветным пророком Исаии. В Алма-Ате праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Согласно церковному преданию, в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что ей надлежит стать матерью Бога-младенца. Бог решил послать в мир своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество. С его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. Главной иконой праздника Благовещения можно считать образ, написанный иконописцем Андреем Рублевым: «Ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей благую весть. Сын Божий становится Сыном Человеческим».
В
это начало нашего спасения. Церковь Христова называет это благовестие великой благочестие тайной. Бог становится человеком, бесплодный начинается таинственным образом, разрушается осуждение смерти, исполняется в раю данное первым людям обетование, что Искуситель будет побежден. И вот мы с вами вновь и вновь, из года в год, молитвенно отмечаем это светлое торжество.
По окончании богослужения духовенство и миряне выпустили в небо голубей по традиции, возрожденной при патриархе Алексее II. Этот обычай издавна существовал на Руси. По словам священнослужителей, возрожденный обычай символизирует стремление человеческой души освободиться от пут греха и соединиться с небом.
Жители Дальнего Востока имели возможность поклониться великой православной святыне, чудотворному образу Божьей Матери «Призри на смирение». Киевская святыня побывала во многих уголках нашей страны и наконец-то добралась до Приморья. Икона была доставлена в Казанский кафедральный собор города Находки.
Множество людей ежегодно совершают паломнические поездки в Свято-Веденский мужской монастырь Киева, чтобы здесь вознести молитвы перед иконой «Призри на смирение». Образ стал широко известен тем, что в августе 1993 года на стекле, покрывавшем киот иконы, явился чудесный серебристый отпечаток, в точности повторившийся у этой Богоматери и младенца. По молитвам перед этой иконой было совершено множество чудес.
Кто-то прозирает, слепые получают с рождения, которые не видели Божьего света, исцеления, и парализованные поднимаются с инвалидных колясок, и глухонемая девочка, первое чудо было, 13-летняя девочка исцелилась глухонемая перед иконой, этой образом этой Божьей Матери там в Киеве, в монастыре. В 1993 году, когда она отобразилась.
За 4 дня пребывания святого образа Богородицы в Находке перед ним смогли помолиться около 4000 человек.
Не читала, не знаю, очень удивлена, и слышала, читаю, что-нибудь интересное.
Ну, слышали, да?
Слышали, конечно. Киевский человек, он хороший, на себя.
А на что надеетесь?
На смирение? На прощение? Придите и поклонитесь, и припадите к ногам Пресвятой Богородицы. Да сподобит она сына своего внимания и любовью своей, и всем здравия, и всем благословения Господа и Пресвятой Богородицы.
После Находки икону торжественно встретили в городе Партизанске.
Хотелось бы, ну, как всегда, здоровья детям своим, себе, ну, прощения какого-то. Как говорится, вот. Ну, какие-то чувства радостные испытываешь.
В нашем городе много было верующих, чтобы и молодежь, и старики, которые еще слабо верят, чтобы все пришли, приходили в храм, все очищались, все шли к Господу.
Мы знаем, что и во время трудных времен в России прибегали к святым иконам, которые помогали защиту Отечества и защиту населения от внешних врагов, так и внутренних. Поэтому я думаю, эта икона нам принесет дополнительный стимул жизни в город Партизанск.
Впервые икона доставили на Приморскую землю из Киева во Владивосток в феврале этого года. По предварительным подсчетам, за первую неделю пребывания святыни в храмах Приморской столицы ее почтили уже более 3000 человек.
Помолитесь об Отечестве, помолитесь о властях и воинстве, помолитесь о Церкви Христовой, чтобы Господь хранил ее от ереси, раскола, нестроений. Помолитесь за семьи свои, за детей, за внуков, за родных. Помолитесь друг за друга.
Из Приморья святой образ отправится в Хабаровскую митрополию. 6 апреля утром, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, икона встретит Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В храмах Хабаровска икона будет пребывать в течение месяца, до 14 мая.
В Саратовскую епархию доставлена чудотворная икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Святыню из Владычного Веденского монастыря подмосковского города Серпухова встречали в Покровском храме Саратова.
Этот образ в нашем городе был 3 года назад, и теперь верующие вновь спешат помолиться перед иконой. Они благодарят Богоматерь за ее благодатную помощь, другие молят о спасении и исцелении близких от алкоголизма, наркомании и других недугов души и тела.
На самом деле, конечно, мы с вами должны воспринимать даже и саму икону. Это все-таки образ, обращаемся мы к Божьей Матери, да, самой, то есть за помощью к ней. Это упование на Бога, на этой иконе. Как раз-таки изображена Божья Матерь с воздетыми руками, которая молится о нас. И указание на чашу, на Христа в этой чаше, Бога-младенца. То есть вот источник жизни настоящий.
Послушница Инна живет в Серпуховской обители уже 6 лет. Она проводит в монастыре экскурсии для паломников и сопровождает главную его святыню по разным городам России.
Каждый день приезжает именно к неупиваемой чаше, чтобы попросить у нее об исцелении либо своем личном, либо своих родственников. Чудеса у нас собираются. И кто хочет как бы поведать о своей болезни, уже излечившейся, они либо пишут записки на бумагах, оставляют и нам, либо сами приходят и рассказывают, либо родственники приезжают и рассказывают, что их кто-то из родных исцелился.
Первообраз иконы был явлен в конце 19 века. Тогда от пагубной страсти пьянства исцелился один отставной солдат. Вскоре к новоявленному образу стало стекаться множество богомольцев со всей России. Одержимые тяжким недугом винопития, а также их родные и близкие стремились вознести свои молитвы к Богоматери об их исцелении. Ежедневно в Покровском храме у иконы совершаются молебны с акафистом. Поклониться святыне верующие могут до 9 апреля.
Феномен духовного самиздата в Советском Союзе – уникальный пример стояния в вере. В государстве, где власти объявили, что Бога нет, вера была жива. О неподцензурной вере рассказывает недавно открывшаяся в Екатеринбурге выставка.
Самиздат – это книги, которые в советское время из-за цензуры не могли увидеть свет и поэтому печатались или переписывались и распространялись практически подпольно. Это явление возникло в кругу столичной интеллигенции примерно в середине 20 века. Но наряду с запрещенными тогда произведениями Булгакова, Пастернака и Солженицына появилась духовная литература.
Здесь представлены экспонаты, труд, кропотливый труд многих людей, которые от руки переписывали книги самого разного содержание, толка, в первую очередь, конечно, начиная с Священного Писания, потому что церковь, русская православная церковь, в этот период была лишена возможностей издавать даже самое необходимое.
Священнический крест из картона, иконы, созданные с помощью фотографий, переписанные в толстую тетрадь в клеточку, Евангелие и акафисты. Практически все сделано глубокой ночью, ведь необходимо было держать такую работу в тайне.
Мы привыкли говорить о героях веры, как о людях, ну, новомучениках, то есть принявших какую-то мученическую смерть, как какой-то подвиг, совершивший такой явный. Но ведь была еще и вера в подвиги в каждодневном, в повседневном, изо дня в день.
Очень важно еще и то, что, создавая эти рукописи, люди не только сохраняли свою веру в Бога, но и верили в то, что когда-нибудь гонения на церковь прекратятся.
Вот этот голос надежды, он был у них, казалось, самый пучину застоя, хрущевских гонений, послевоенной апатии. А вот надежда была. И вот заразиться этой надеждой, перенять ее и нести ее дальше, обогащать, ну, наверное, это наш долг.
Выставка продлится в Екатеринбурге до 23 апреля в библиотеке имени Герцена. Телефон для записи на экскурсию +7 965 54 66 075.
В Салавате готовы к прилету птиц. На днях прихожане собора Успения Пресвятой Богородицы сделали скворечники. Вместе с горожанами в этом благом деле принял участие и глава епархии Владыка Николай.
этот день в одном из кабинетов духовно-просветительского центра епархии жужжание электродрелей соперничает с шумом от стука молотков. Все потому, что здесь делают домики для скворцов, птиц певчих и перелетных, а потому очень нуждающихся в жилье после своего путешествия в теплые страны. И вот скворечники готовы, осталось только закрепить их на деревьях. Скворцы прилетают к нам в начале апреля. Сначала возвращаются самцы. Многие из них занимают свои прежние скворечники. Но вот молодые особи еще только ищут, где бы им поселиться. И в этом им хорошо помогают добрые люди. Делая домики для птиц, важно помнить о том, что материалы для них должны быть натуральными. И повесить скворечники нужно на высоту около 3 метров.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня воскресенье цветоносное, вербное воскресенье. Церковь отмечает вход Господень в Иерусалим. Великий понедельник церковь отмечает память преподобного Илариона Нового и преподобного Стефана Чудотворца. Великий вторник – память мучеников Марка, епископа Арифусийского, Кирилла Диакона и иных многих, а также священника Михаила Исповедника Пресвитера. Великую среду – память апостола от 70 Сосфена, пророка Иоада, святой Евуллы, матери великомученика Пантелеимона, а также преподобного Иоанна Лествичника, святителя Сафрония, епископа Иркутского и преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. Великий четверг церковь вспоминает Тайную Вечерю, а также память священномученика Ипатия, епископа Гангерского, святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, Чудотворца, и святителя Иннокентия, митрополита Московского. Великую Пятницу церковь совершает воспоминания святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа и поминает преподобную Марию Египетскую, преподобного Ефимия Архимандрита Суздальского Чудотворца и преподобного Варсонофия Оптинского. Великую Субботу – память преподобного Тита Чудотворца, мучеников Амфиана и Едесия и мученика Поликарпа. Следующее воскресенье церковь отмечает Светлое Христово Воскресение, Пасху, а также праздник иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет» и память преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикийской. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.